Испортили сковородку. Они испортили сковородку, Робин. Тоже мне беда, другую найдешь. Не, это была счастливая. Вон, гляди, на вылет пробили. А ты бы спрятал ее получше. Я-то спрятал. Я-то спрятал, а кое-кто щит не обновил. Пробило. И прямо в сковородку. Эх, Фридегар. Да вижу, вижу. Сейчас отведу. А ты глаза на меня не пяль. У тебя стрелы в колчане, скоро паутины зарастут. Эх, какая сковородка была. Фридегар. Не вопи. Учитель, не позорь. А бездна тебя возьми, Робин, куда смотришь?
Трепещущий купол раскрывался над головами двух половинчиков, поглощая нацеленные в них заклятия. Подступы к их не без уюта оборудованной засидке казались сейчас местом, где резвились все без исключения демоны небес и бездн. Разорванные в клочья тела быкоглавцев и их низкорослых помощников-магов, торчащие из груд мяса острые обломки костей, местами полуочищенные от плоти костяки, словно здесь уже поработала орда острозубых крыс. Быкоглавцы, как и те, что атаковали орков и рыцаря Леотара с арбалетчицей Мьёль, пытались обойти сопротивлявшихся, но неизменно оказывались прямо перед призрачной завесой, защищавшей половинчиков. Сейчас они в который уже раз откатились назад, повторялось все то же самое. Их маги безо всякого успеха бомбардировали укрывшихся Фридегара и Робина водопадами самых разнообразных заклятий. Да, безо всякого успеха, но били они непрерывно. Дюжины боевых магов сменяли одна другую, что было сил, пытаясь смять колышущийся защитный купол, удерживаемый Фридегаром. Не обойти и не задавить навалом. Оставалось только брать измором.
«Хорошая была сковородка!»
— в очередной раз вздохнул Фридегар.
«Давай, Робин, давай, не спи! Как тебя учитель только терпит, по одной лишь немыслимой доброте своей, не иначе. Другой бы давно уже выгнал. Вот как я бы».
«Долг на нас учителем возложенный, высок и тяжек. И как таковой...» «Замолчи, вампир!»
Радужный змей изо всех сил старался говорить как можно отчетливее, но от шепелявости так просто не отделаешься.
«Чего это замолчи?»
— обиделся тот.
«Лести!»
«Чего? Какой еще лести?»
«Лети, он вроде как говорит!»
— вмешался гоблин. — подтвердил змей.
— Все готово.
Вампир с явным подозрением покосился на голубую хрустального вида каплю, что гоблин протягивал ему на заскорузлой от мозолей ладони. Это была, конечно, никакая не скляница и вообще не сосуд. Просто голубая капля, в глубине которой медленно вспыхивали и угасали крохотные огоньки, словно далекие звезды на ночном небосклоне.
«Лети! Угу-угу!»
— подтвердил гоблин в ответ на пристальный взгляд вампира.
«Что ж, я, как истинный последователь учителя, первым и добровольно отправляюсь на опаснейшее дело. И таковой...»
«Ты же уже мертвый!»
— прервал излияние вампира гоблин.
«Тебе и лететь, а мы пока следующую капельку тебе сообразим».
Вампир гордо задрал подбородок, завернулся в плащ одним движением, и над головами взмыла вверх крупная летучая мышь, зажимая в когтях голубую каплю. Заложила крутой вираж и вихрем умчалась прочь, туда, где укрывались быкоглавцы.
— Он справится,
— торопливо сказал гоблин, вытирая широкие ладони о кожаные штаны. Радужный змей молча наклонил голову. Старый Мармат вообще не говорил ничего и никогда, но зато всегда знал, что надо делать и как.
«Он долетит? Правда ведь?»
Запинаясь, вдруг сказал гоблин. Мармат подплыл к нему, коснулся темным щупальцем плеча и подмигнул. Миг спустя над сосняком словно вспыхнуло новое солнце. Там, где укрывалась колонна быкоглавцев, рос и тянулся к небу огненный столб. Гоблин покачал головой и горестно вздохнул.
«Так будет лучше».
Радужный змей и гоблин с равным изумлением уставились на вдруг заговорившего Мармата.
«Смерть немногих остановит остальных».
«А как же вампир-то наш?» — растерянно проговорил гоблин.
Они ждали. Огненный столб вздыбился, развернулся и опал, рассеявшись, оставив по себе лишь исполинский дымный гриб.
«О-хо-хо!» — вздохнул гоблин. «Всевеликий Хедин, владыка! Да неужто...»
«Смотри!»
— резко оборвал его змей. Гоблин аж встал на цыпочки. И верно. Тяжело взмахивая крыльями, к ним летела обратно летучая мышь. Шерсть на ней дымилась во множестве мест.
«Кажется, — пробормотал гоблин, — мы слегка переборщили».
«Не мы, а ты, —
простонал перекинувшийся вампир.
— Ты слегка переборщил, и даже не слегка, впрочем».
«Слово учителя исполнено»,
— кратко и сухо бросил Мармат, разом прекратив расприв. Обетованное держалось. Хедин видел своих подмастерьев. Видел, что они и впрямь держатся, что поставленные ловушки сработали. Четыре длинные колонны втянулись в хитроумно свернутые пути межреальности, оказавшись в заранее стянутых узлах. И здесь, в западне называемого, Хедин лихорадочно просчитывал возможности, ибо знал, у двух его ипостасей, что оставались на свободе, живого чувства воплотить задуманное планом точно не хватит, потому что там, снаружи, продолжала расширяться черная глобула, и иссякающие потоки пустоты, вдобавок утратившей истинную пустотность, уже не могли сдержать ее рост. Рассчитывали ли на это дальние, или они уже готовы принести упорядоченное в жертву? Рассчитывали ли на это слуги хаоса? Или они уже готовы схватиться с неназываемым сами, когда и если он покончит с сотворенным? Рассчитывал ли на это Спаситель? Или он уже пожрал все доступные ему души в упорядоченном? Рассчитывали ли на это столпы третьей силы, Дракон и Орел, Орлангур и Демогорган? Или они решили, что пора заканчивать слишком затянувшееся представление, а их самих ждет путешествие через хаос к иной монаде, дремлющей, но уже готовой к пробуждению. Простая логика требовала, что враждующим силам упорядоченного, от древних до дальних, причем не исключая и хаоситов, следует сейчас прекратить все распри. Неназываемый равно угрожал всем, и казалось совершенно естественным сперва избавиться от этой напасти. Но простая логика, очевидно, не работала. Конечно, история множества миров сохранила массу свидетельств, как смертные и бессмертные не смогли сплотиться даже перед лицом общего врага, но тот враг, как правило, был обычным. Сменились бы правители на тронах, в иную казну пошли бы сборы и подати, но от беды можно было убежать. В конце концов, для малых сих оставалась возможность сдаться. Победителю ведь тоже требуется пить, есть и желательно получше. Неназываемый подобного выхода не оставлял. Только всеобщая война. И всеобщее же поражение или победа. Целую бездну времени все эти великие силы могли враждовать только и исключительно потому, что работали старые заклятия Хедина и Ракота. Клетка сдерживала неназываемого, хоть и не полностью. Но с козлоногими, по крайней мере, можно было сражаться и побеждать. Неназываемого же победить невозможно. Хедин оборвал себя. «Когито эрго сум», как сказал один мудрец в одном закрытом мире. Гости из упорядоченного все равно извлекли его мысли из-под спуда. «Я мыслю. Следовательно, я существую». Он, познавший тьму, уцелел в непосредственной близи от неназываемого, возле его сердца. Уцелел там, где разрушалось все остальное. Вокруг него собрались души. Он сумел притянуть их к себе, подобное к подобному. И теперь ему, познавшему тьму, срочно требовался совершенно новый план. План, где, в отличие от всех остальных, ему предстояло обойтись без громадной части своих заклинаний. И не просто обойтись, создать новые, принципиально новые, позаимствовав кое-что у самого неназываемого. Хедин, познавший тьму, нужен там, за барьером, и он не сможет вырваться отсюда силой или какими-то из привычных ему заклятий. И Хедин, познавший тьму, нужен здесь. Здесь, в царстве абсолютной тьмы и разрушения, на истинном дне миров, на их кладбище.